Эту историю рассказал близкий мне человек, увлеченный мистикой, но не рискующий представляться как автор. Хотя отмечу потрясающую манеру ее речи и неповторимые интонации, которые, если и не создают зловещего ореола, но атмосферу передают великолепно. Оснований не верить в описанный случай лично у меня нет. События имели место быть относительно недавно, в середине 90-х годов, в одной из бывших советских республик. Я всегда путаюсь в степенях родства, так что представим главную героиню, Валерию или Леру, как тетушку-рассказчицу. Знаете, все мы, независимо от склада характера и мировоззрения, держим при себе счастливые вещи, атрибуты которым доверяем как надежным оберегом на удачу или от дурного воздействия посторонних. Называть их можно по-своему, если они носят отпечаток индивидуальности. А некоторые символы и защитные артефакты настолько плотно вошли в нашу жизнь и так популярны, что слились с общими традициями и потеряли первичное значение и важность. Однако, встретив Леру сейчас, можно удивиться, что в качестве защиты она носит с собой Библию. Вас это заставило улыбнуться, но ей не до улыбок. Итак, расскажем ее историю. Обычная женщина, на тот момент лет за 30, как и все, не была готова к шоку постсоветского времени. Как и все, пыталась что-то придумать и как-то устроить свою жизнь. В личном плане перспективы были туманные, если не сказать беспросветные. И хотя в остальном все быстро наладилось, жила она одиноко, погруженная в свои дела и заботы близких родственников. Мужчины обращали на Леру внимание, но задерживались ненадолго. Разумеется, она проявляла всевозможные рвения и инициативу, но толку не было. Ей даже советовали сходить к гадалкам и посмотреть, а вдруг это венец безбрачия или глаз дурной. Да только Валерия была женщиной набожной и пугливой по части всякой магии и колдовства. Кто знает, может и не зря. Фанатизма в ней не было, но знаться с миром за пределами привычных рамок не хотела. В то время она устроилась в одну адвокатскую контору помощником консультанта по уголовным делам. Работа хлопотная, но учитывая царящий вокруг хаос и беспорядок в законах республики, вполне доходная. Одно неудобство. Их фирма периодически представляла адвоката в качестве гарантированного государственного защитника. Для Леры подобная обязаловка не приносила особой прибыли, но времени и силы расходовала. Однажды к ним обратилась женщина лет 50, может больше, а может и меньше. Сами знаете, что если преобладают азиатские черты, то с определенного возраста установить, что достоверное может только паспорт. Сразу и без обиняка, перейдя к сути своего вопроса, незнакомка буквально прицепилась к Лере. «Вы можете помочь моему сыну?» Это прозвучало как утверждение, не терпящее возражения. Он в тюрьме, его будут судить. «Пожалуйста, расскажите все с самого начала». Лера непроизвольно отодвинулась от странной, разодетой в грязные тряпки тетки, похожей то ли на цыганку, то ли на Ихуде. «Сына арестовали и хотят судить, мне сказали, что вы будете его защищать». «Да, действительно, сегодня поступил запрос на адвоката». Гостья замялась, но продолжила. «Я хочу вас попросить, пожалуйста, делайте свою работу хорошо». На последнем слое был особый нажим. «Мы сделаем все возможное, чтобы...» «Поймите, у меня нет никого, кроме сына. Я отблагодарю вас, денег у нас мало, но есть одна дорогая вещь». «Вы что вы в самом деле? Мы будем защищать, как и положено, сделаем все, что будет в наших силах». «Если ты его освободишь, то наш подарок тебе поможет». Женщина пристально посмотрела в глаза Леры. Это было настолько проницательный взгляд, что адвокат даже вздрогнула. Она ощутила смешанные чувства недоверия и интереса. Валерия согласилась. Эта чудаковатость клиентки разбудила в ней любопытство. Работать пришлось бы в любом случае, но теперь появилась интрига. Лера достойно и с усердием исполнила свою часть уговора. Доказать виновность у прокурора не получилось. Обвиняемый был оправдан и отпущен из здания суда. А на следующий день Лере принесли обещанный подарок. Обычно небольшая книга в самодельной картонной обложке с текстом, набранным на печатной машинке, классический самиздат. В таком виде часто передавались недопущенные цензуры в широкую печать произведений иностранных авторов. Содержание книги также не вызвало подозрений. Это была история или повесть, абсолютно нейтральный пересказ без заглавий и указателей. Сюжет текста Валерия вспомнить не смогла или не захотела, но заверила, что книга ее не испугала. Она даже успела разочароваться в своей награде, если бы не слова прежней хозяйки. «Эта книга исполнит твое желание, просто читай ее до конца и думай о том, чего ты хочешь». На этом они распрощались. больше странная клиентка не объявлялась. Какое-то время книга лежала в доме на письменном столе, Валерия успела забыть о ней. Но в один из вечеров, коротая часы до отхода ко сну, вспомнила о необычном подарке. Это же не грех просто читать и мечтать о собственном счастье. Женщине так немного нужно, чтобы рядом был мужчина, который ее любил. А где любовь, там и прочие приятности. Лера стала читать. Что удивительно, но слова из книги в памяти не удерживались. Приходилось оставлять закладку, так как нумерация просто отсутствовала. Эффект от действия ощущался поначалу через перемену восприятия собственных мыслей. Пошел своего рода внутренний диалог, где на ее абстрактную просьбу нечто стало рисовать вполне определенные образы. Мужчина? А какой мужчина? Красивый, умный. Брюнет, высокий? Да, наверное. Сильный? Да, конечно. Это завораживало, манило, чтение стало обязательным ритуалом. Однако дальше реальность подбросила новый сюрприз. Валерия ощутила присутствие. Ясное и абсолютно четкое чувство, что в квартире помимо нее есть посторонний человек. Запах мужского одеколона, звук шагов, скрип стульев на кухне. И чем дальше, тем явственнее. Ночной сон стал тревожным. Общее беспокойство росло. А мысленный образ стал похож на фотографию. Высокий статный мужчина с карими глазами, брюнет с хищным профилем. Его красота очаровывала, но той гипнотической силой, которая заставляет испытывать страх тех, кто ей не поддался. Разумеется, красота – страшная сила, но не настолько же. Тревога усиливалась по мере прочтения страниц. Лера отмечала, что словно завороженная брала книгу в руки и продолжала читать, даже если накануне решалась прекратить эту странную игру воображения. Оставалось совсем немного, буквально пара листков, когда в ночной тишине раздались шаги. Валерия сидела за столом спиной к двери, но оборачиваться не спешила. Она просто сосредоточилась на странном звуке в коридоре. Мало ли, может быть, это воры? Но шаги были спокойными, уверенными. Дверь скрипнула и отворилась. Кто бы то ни был, но войти он не решался. Лера опустила глаза и прочла еще несколько строк. Снова послышались шаги. Нежданный гость шагнул за порог и замер. Женщина ощутила подавляющий волю ужас, но продолжила читать, и вновь послышались шаги и шумное дыхание, словно запыхавшийся зверь подкрался сзади. Валерия остановилась и медленно обернулась назад. В комнате, буквально в полутора метрах от нее, стоял мужчина. Света от настольной лампы было недостаточно, хотя и этого хватило, чтобы узнать в незнакомце свою навязчивую фантазию. Высокий и красивый, он выглядел неестественным или даже неживым, как кукла или странный маскарадный костюм, который по волшебству способен выполнять простейшие механические движения. Он смотрел по сторонам и прохаживался по комнате, но не приближался. В голове перепуганной насмерть Леры мелькнула внезапная догадка. Он не видит меня. Он ищет, но не может найти. Почему? Читай. Голос едва напоминал человеческий. Такой неприятный, ломанный и скрипучий. Читай дальше. Нечто, принявшее облик красавца мужчины, не смогло утаить своей противоестественной сути. Было видно, что злоба и негодование буквально корчат зловещего визитера. Но самое жуткое, что у Леры возникло безумное желание прочесть последние строчки. Гипнотическая тяга или колдовская сила, можете читать так, как вам удобно, это ничего не меняет. Сопротивление давалось ей нелегко. Она испугалась, что если пошевелится, то обязательно выдаст себя, и стала молиться, шепотом, перебирая самые простые слова, что приходят на ум в подобной ситуации. В ту же минуту гость вышел из комнаты, его очертания размылись, превратив выразительную фигуру в тень. Оцепенение ослабло, и Лера, захлопнув проклятую книгу, подбежала к прикроватной тумбочке, где среди прочих вещей хранила Библию. Она сосредоточилась на священном тексте и стала читать. Всю ночь она не сомкнула глаз, пока по квартире непрестанно что-то бряцало, грохотало и топало, словно невидимый жилец затеял переезд. Когда утро рассеяло последние следы беспокойного бдения, Лера быстро обернула книгу в старые газеты и вынесла на задний двор, где задумала ее сжечь. Но сил на это не хватило, руки опускались сами с собой, гасли спички. Страшась возмездия и темных сил, Валерия решилась оставить книгу в районной библиотеке и незаметно подкинула ее на одну из верхних полок секции периодики. Там было пыльно и пусто, книга словно растворилась в этом нагромождении бесполезной макулатуры. Почему она не выбросила ее на свалку или не уничтожила? Вероятнее всего, из-за страха. С тех пор, как бы ни странно это ни воспринималось, Валерия всюду носит с собой Библию, новое издание, не такое тяжелое, как то, что помогало ей отпугивать нечисть. Такой вот оберег и защита. Вот и все. В прошлом году, по весне, наши знакомые приобрели дом в деревне. Специально место выбирали ненаезженное, подальше от шумных дорог и поселений, поближе к лесу и речке. Поселок небольшой, в несколько десятков жилых дворов и столько же брошенных. Раньше при СССР тут жизнь кипела, колхозное хозяйство было немалое, но за минувшие годы все захерело. Из местных остались лишь старики да пара-тройка так называемых фермеров, кулаков по-старому. Но еще и дачники с охотой опустевшие участки недорого приобретали, как и наши знакомые. Дом им достался большой и довольно-таки крепкий, бревенчатый, хотя видно, что старый. Летом Михаил, муж из семейной пары, купивший дом, стал хозяйской рукой во дворе и в помещениях наводить порядок. Половицы укрепил, заменил оконные блоки, потом до двери добрался. Когда начал отдирать старую обналичку, на пол вместе с пылью и мусором вывалился пучок шерсти. Сначала подумал, старая пакля, которая щели от сквозняков протыканы. Но подняв с полу шерстяной комок, увидел, что это клубок длинных рыжих волос, намотанных на бумажный сверток, как на веретено. В это время в комнате присутствовала жена Михаила и соседка Бабшура, которая от скуки стала к ним захаживать, да про старых хозяев и других жителей поселка все, что знала, рассказывать. Мужчина отдал находку любознательным женщинам, а сам продолжил строительные работы. Те с трудом распутали свалявшийся комок волос, оказалось, что длинные человеческие пряди намотаны на свернутую трубочку фотокарточку. Осторожно развернули ее, фотография черно-белая и, кстати, хорошо сохранившаяся. Там были запечатлены статный парень лет 18 и девушка-крепыш с длинной толстой косой, доходящей почти до колен. Девушка, почти девчушка, являлась полной противоположностью высокому худому парню. Макушкой она едва доставала ему до груди, круглое лицо все усыпано веснушками, тело плотно сбито, с крепкими короткими ручками и ножками. Глаза у девчонки большие, светлые, прямо сияющие счастьем. Парочка стояла, прижавшись друг к другу, на лужайке у какого-то деревенского дома. Вынув очки, бабуля соседская присмотрелась к фотографии, ойкнула и затараторила. «Так я ж их знаю, это Любка, подружка детства моя, покойница. А парень, жених самый юный, Сашка-то, тоже рано помер, царствие ему небесное». А дальше словоохотливая бабушка поведала трагическую историю своей подружки Рыжей Любы. В самом начале 50-х годов 18-летняя Сашка и 14-летняя Любка, говоря по-нынешнему, тусовались вместе. Раньше на селе это называлось «любались». Неизвестно, как Сашка, а Люба была влюблена по уши. Часа не могла прожить без своего ненаглядного. Шура знала это не понаслышке, аж из ее уст, подруги ведь. Где-то год рыжеволосая Любка с красавицем-парнем, как нитка за иголкой, увиливалась. А потом его в армию забрали. Девчонка осталась верно ждать. Ни разу за трехлетний срок ни с кем солдатику не изменила. Это Шура знала точно. Да не утаишь в деревне такие-то дела. Уж как Любашка ждала жениха, как ждала. И письма по нескольку раз на дню писала, и подушку ночами хоть выжимай. Сашка поначалу тоже ей часто письма присылал, а потом все реже и реже, пока совсем не перестал. Любка жениха оправдывала, некогда, мол, ему там расписываться, служба ведь серьезная, не до амура солдату. Но наконец трехлетний долг Сашка-то стране отдал и воротился со срочной. Но вернулся не один, а с молоденькой невестой, с которой тут же расписался и поселился в родительском доме. Как раз в этом, который вы купили. Невестка его, а после жена Нина здесь до последнего дня жила. Два раза потом еще замужем была. Состарилась и померла минувшей зимой. Дети-то и вам и продали этот дом. Но с Сашкой мы не прожили недолго, года три, кажись. Он парень горячий был, взрывной, чуть что не по-ивоному сразу в драку лезть. Вот и ходил постоянно, то с фингалом, то с синяком. Последний раз ему очень сильно голову разбили, в больнице даже швы накладывали и всего бинтом обмотали. Неделю перевязанный ходил, однажды домой не вернулся. Пошли искать и нашли лежащим на дороге. Или еще раз по забинтованной башке получил, или от кровоизлияния в мозгу сам помер. Ему же врачи строгий постельный режим приписали, а он дырка свист, все бегал то на работу, то по друзьям. Допил еще, вот и добегался. А Любка с похорон совсем сдурела. И днем и ночью на кладбище к его могилке бегала. Она же так и не сошлась ни с кем после его свадьбы. Все ждала, что разойдется с молодой пришлой женой. Но нет, вроде неплохо ладили. Женились-то тоже по любви. Да через пару месяцев после трагедии с Сашкой Любонька пропала. Искали, искали, и всем селом, милиция даже из райцентра приезжала несколько раз. Но все бесполезно. Так и не нашли, как в воду канула девка. А вот Сашкины родичи начали замечать, приходя на его могилку, то букетик венок из полевых цветов, то конфетки с печеньками. И точно знали, что это они из своих кто-то приносит. Потом совсем странные предметы стали под памятником находить. Помаду женскую, тени, пудреницу или зеркальце. Да все новое, только что в магазине купленное. Какой-то год вовсе платье женское из доброго материала обнаружили. Все пытались уследить, кто подбрасывает, но так и не словили. Уже лет через 30 только кто-то из Нинкиных внучат прибежал домой, запыхавшись, и орет с порога. На могиле дед Саша дядька какой-то страшный, с бородой сидит и плачет. Повели за собой взрослых. Те пришли на кладбище глядь, а подле Сашкиного памятника местный дурачок Митька сидит и рыдает. Еще каких-то гостинцев новых принес и разложил вокруг. Тут же его и выспрашивать с пристрастием давай, чего, мол, тут окопался, зачем поминалки сюда носишь. Митя сначала дурочку валял, не понимая, что от меня хотите. Потом мужики на него сильнее надавали, и он выложил все как на духу. То, что проведывает не Сашку, а единственную любовь всей своей непутевой жизни, Любоньку-рыбоньку, которую собственными же руками и съел в сырую землю. Тут уже милицейские органы вызвали. Они и дознались до всех жутких подробностей. Оказалось, что Митька, дурачок, еще с пацанов безвестно влюбился в рыжую некрасивую Любу. Она, конечно, на него никакого внимания не обращала, да и на умных-то не глядела. Один съезд в конце у девчонки-то, Сашка. Дурачок Митя тоже свои чувства не афишировал, стеснительно был очень, а девок вообще как огня боялся. Месяца через два после похорон безвременно почившего Сашки, поздно вечером из окна своего дома Митя увидал, как его тайная любовь Любушка спешит куда-то на ночь глядя. На улице темень, а молодая девка бежит ног не чуя. Митя выскочил за ворота и за ней, потихоньку, чтоб не заметила. Привела его Люба за собой на кладбище, прямиком к домовине своего возлюбленного. Там, по словам дурачка, сняла платье и в рыданиях распласталась на могильном холмике. Тут-то его и бес и попутал, словно пелена дурман какая-то нашла. Надругался Митька над девушкой. Чтобы она не переполошила никого своим криком, все время зажимал ей рот. Да перестарался, задохнулась девка. Когда спала с одурманенных глаз пелена, и Митя, дурачок, увидел, что натворил, перепугался до смерти. Страх от содеянного заставил взять лопату, которая торчала тут же, недалеко от еще свежей Сашкиной могилы, и прикопать тело Любушки под холмик. Только муки стыда и раскаяния не давали ему покоя все эти долгие годы. Вот он и бегал в основном ночами к своей убиенной любви. В силу своей бесхитростной, полумной души приносил их гостинцы, которые потом находили озадаченные Сашкины родственники. Судмедэксперты вскрыли захоронение, и слова дурачка подтвердились. На глубине метра обнаружили женский скелет с копной длинных рыжих волос. Но самое страшное было не это. По версии судебных медиков, хоть и не подтвержденно лабораторно, девушку закопали живой. Скорее всего, просто сознание потеряла, а Митя, дурак, принял ее за мертвую. Позже, под толстым слоем глины, она очнулась и судорожно пыталась вырваться наружу. Об этом свидетельствовали сорванные ногти на пальцах рук и рот, забитый землей во время отчаянных и никем не услышанных криков. Пока замеревшие супруги переваривали услышанный страшный рассказ, баба Шура вдруг поинтересовалась. «А что это на обратной стороне фотки написано? Гляньте-ка!» Там действительно мелким аккуратным почерком было все исписано ровными строчками, не ручкой или карандашом, а чем-то бурым. Местами текст расплылся и стал неразборчивым, но в конце легко можно было прочитать. «Чтобы рабе Божией любовью и рабу Божьему Александру вместе быть на земле и на небе. Аминь». Услышав эти слова, баба Шура вздохнула и произнесла. Это слова девичьего приворота, которые месячной кровью писали на вязанках, когда хотели присушить парня. Девки обматывали своими волосами его фотку либо какую личную вещь и подбрасывали в дом, в то место, где он часто ходит. Обычно под порог или, как тут, за дверной косяк. Вот и рыжая Любаша решила таким способом любимого Сашку себе вернуть. Подложила вязанку приворотную, когда-то незаметно, только вышло от того-то не любовь и семейное счастье, а все совсем наоборот. Хотя и правда оказались они вместе, что на земле, что, наверное, на небе.